Тема дня. Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые – вторую. Сказать это мог лишь человек, который сам был мужественным и щедрым. 28 марта 1868 года на свет появился драматург и мыслитель Алексей Пешков, проживший жизнь как Максим Горький. Тот, кто пел песню безумству храбрых и знал наверняка, что рожденный ползать, летать не может.
Высота культуры определяется отношением к женщине. Это слова Горького. О женщинах в его судьбе побеседуем с ведущим научным сотрудником Государственного литературного музея имени Даля Моникой Орловой. Моника Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы предложила поговорить о женщинах Максима Горького. Удивительное дело, он пользовался, если верить написанному, довольно большой популярностью, что ли. Он был интересен женщинам, они его любили, они к нему тянулись. Как полагаете, речь идет о харизме его личной, об уме, или он умел обаять, или это просто в связи с его статусом в том числе?
С женщинами вопрос сложный. У него вообще не сразу получилось быть обаятельным. В своем очерке или в литературном портрете, посвященном Льву Николаевичу Толстому, Горький рассказывает о своей битве с генеральшей Корне. Это была такая некая генеральша, которая когда-то, возможно, была девочкой для радости в одной из семей, потом она унаследовала дом. И Горький заступается за тех княжон, которые живут в этом доме, а генеральша, судя по всему, имеет определенные чувства к этому несостоявшемуся студенту, который, как известно, в то время не поступил в Казанский университет и работает у него в качестве садовника. И она всячески пытается как-то показать свою женскую привлекательность. Горький видит, в то время это, конечно, еще не Горький, а Алексей Пешков или Пешков, как его чаще называют. И когда он видит эту женщину, он оценивает, конечно, ее женские достоинства. Но что интересно, он не чувствует к ней влечения, что почувствовал в разговоре, в рассказе Лев Толстой. Он задал ему вопрос Горькому, когда он общался с ним в Крыму. «Вы чувствовали, что она вас хочет?» На что Алексей Максимович ответил: «Я не тем был занят в это время, видимо, не чувствовал». То есть он еще даже, видимо, не осознает своей вот этой мужской привлекательности, мужской харизмы. Это действительно появилось потом. Причем что делает эта женщина, если уж говорить об этой битве? Она безумно совершенно ревнует его к этим княжнам, за которых заступается Горький. И она, поднимая юбку, показывает ему свои прелести, когда он пытается оттолкнуть ее от калитки, чтобы пропустить княжон гулять. Она заткнула с собой, как пробка, эту самую калитку. И он ее шлепает лопатой, что вызывает совершенно невероятный смех у Льва Толстого. Как? Действительно, лопатой? И широкая была лопата, спрашивает Лев Толстой, просто задыхаясь от смеха. То есть вот с этой генеральшей Корне, наверное, начинается какое-то осознание себя как мужчины, потому что Горький не мог этого не чувствовать. Он, безусловно, был невероятно умным человеком. Молодая ведьма, как он ее описывает, когда он описывает ее туфли, когда он описывает ее распущенные рыжие волосы. Это потом уже рассказ его о первой любви, причем написанный уже, конечно, гораздо позже. Потом вот это пробуждение мужской его силы, сексуальности, отношений к женщине. Это все действительно приходит потом. И женщины, безусловно, особенно, наверное, русские женщины, они не могут не замечать той невероятной состоятельности, абсолютной самодостаточности Горького совершенно во всем. Потому что ведь он не только писатель, он еще и деятель. И еще он прекрасный, как сейчас бы сказали, менеджер, что, безусловно, привлекает к нему внимание.
Мария Будберг. Интереснейшая страница в жизни Горького. Финальная, можно сказать так. Но и, пожалуй, самая сильная. Как на ваш взгляд?
Наверное, самая сильная и самая интересная. Горького всегда привлекали женщины, у которых был такой авантюристский склад личности. Потому что ведь Екатерина Павловна, при всей любви к ней, она была больше другом и до конца жизни оставалась его женой, законной женой, как известно, единственной женой, и действительно оставалась другом, которой он поверял все свои тайны, печали, с которой он советовался, которая понимала его, безусловно. Что касается Марии Федоровны Андреевой, то как раз вот это влечение к женщине вот такой авантюристке, вот, наверное, у Горького уже как раз и было разбужено, когда он увидел ее в роли Наташи, а потом после премьерный выход актеров, встреча с драматургом на сцене, вот эти синие глаза, в которые влюбилась Мария Федоровна, и которые она потом описывала. Но Мария Федоровна, во-первых, стала уже не очень молодой, так скажем, к 19-му году, когда встреча с Будберг произошла, и когда эта женщина очаровала Горького и своим знанием языков. Хотя Мария Федоровна Андреева и Екатерина Павловна тоже языки знали и тоже переводили для Горького. А Андреева даже на митингах переводила его речи. Но здесь была речь, конечно, не только в знании языков и не только в умении быть хорошим секретарем и переводить, а в умении, наверное, быть очень хорошим эмпатиком. И еще и в этом. И в молодости, в невероятной совершенно женской харизме и, опять же, наверное, сексуальности, потому что слепок с ее руки и мемуаристы подчеркивают, не всегда чистый. Он хранился всегда у него на столе, на письменном лежал. То есть вот эта рука, женская рука, его очень привлекала. Она была, безусловно, человеком дела, человеком очень порядочным в своем роде и, наверное, для Горького надежным.
Человеком порядочным в своем роде, работавшим на три разведки.
Возможно.
Ее любили такие мужчины, начиная вот с британского тайного агента Локарта и чекиста Якова Петерса, также эстонский барон Николай Будберг, за которым она была также замужем, а потом как Герберт Уэллс ее обожал, как они с Горьким страшно ее ревновали. И все эти мужчины делали ей предложение руки и сердца. Ей это было не нужно, ведь она отказала и Горькому, и Уэллсу в оформлении законных отношений.
Она действительно уникальная совершенно женщина. Что касается Герберта Уэллса, о котором вы сейчас упомянули, то он ей был интересен, видимо, все-таки как мужчина, несмотря на свою пухлость, несмотря на то, что это мужчина был средних лет. Но, как известно, мемуаристы оставили это в воспоминаниях, что она утверждала, что от него пахло медом. Вот от Уэллса пахло медом. Интересно, чем пахло от русских мужчин? Это, конечно, в то время был сложный очень вопрос. Но что касается разведок и связи ее с разведками, то это, конечно, вопрос, связанный с историками, в первую очередь. А вот что касается ее как литературного секретаря, о чем мечтает, наверное, любой писатель, то, наверное, она была все-таки наряду с Петром Крючковым незаменимым помощником, литературным секретарем. Для Горького это абсолютно точно. Известно, что она подсказала Горькому сесть сразу же после смерти Ленина за очерк о Владимире Ильиче Ленине. Никто другой, кроме нее, вот почему-то не подсказал, что вот сейчас нужно сесть, и потом он будет переведен на много-много языков, он разойдется, и это будет просто вот такой необходимой работой.
А Горький сам бы не догадался?
Неизвестно, когда бы он догадался, потому что с Лениным у него были все-таки очень сложные отношения, как известно. И познакомившись с ним еще в 1906 году, он достаточно сложно общался всегда. Ну, а что касается периода революции, как известно, тут уже Ленин просто вынудил его уехать. И не только за публикацию несвоевременных мыслей в газете «Новая жизнь», которую в конечном итоге закрыли, а еще и за то, что Горький защищал интеллигенцию, защищал достоинство человека. Вот то, что Ленин как революционер, по сути дела, обесценивал, потому что революцию делают массы. Человек нивелируется. А Горький как раз в прямой оппозиции был вот по этому вопросу, помимо прочих каких-то моментов. По-человечески отправленный им венок «Прощай, друг» – это все-таки многого стоит. Все-таки друг, что немаловажно. Значит, друг, несмотря ни на что.
Горький был правдивым человеком?
Это как раз вопрос очень сложный. И это вопрос, который просто является мучительным для историков литературы на протяжении, наверное, всей жизни Горького, его посмертной биографии, создания любых книг, статей о нем. Потому что как раз вот вопрос о том, где он был искренним, а где нет, это то, что было всегда очень сложно для людей, которые находились с ним и рядом в том числе, а уж тем более, если они находились на каком-то удалении, не были вхожи в его близкий круг. Это действительно очень сложный вопрос.
А близкий круг был насколько узким? Ведь собирались вокруг него люди выдающегося ума, не говоря уже о том, сколько в Италии он общался и с Барбюсом, и с Роланом, и с Марком Твеном, с кем только он знаком не был.
Марк Твен, конечно, никогда близким не был. Вот Ромен Ролан как раз несколько иначе. Он, наверное, все-таки был более близок. Вы знаете, вот как раз Горький и близость его с людьми, вот этот вопрос является очень сложным. Скажем, даже несмотря на то, что Зинаида Гиппиус, совершенно невероятная фигура для Серебряного века, она как-то все-таки давала понять современникам, кто является ей близким, а кто нет. С Горьким гораздо здесь сложнее. Потому что, если уж говорить про его окружение, как известно, у него в квартире на Кронверкском проспекте проживало не меньше нескольких десятков человек. Кто из них был ближе? Затем в Соренто, когда он был, тоже на вилле было много человек. Кто был близок? Вопрос сложный. Конечно, родственные отношения у него были с сыном и очень близкие и доверительные. Но так как про Максима писали как про человека достаточно инфантильного, тоже вопрос, что он мог ему доверить, о чем он мог с ним разговаривать. Была отеческая любовь, но при всем при этом воспитал Красного принца, которым, по сути дела, особенно не занимался ни его образованием, ни его воспитанием. Если уж занимался, то уж оно у него было каким-то уж очень своеобразным все-таки.
Своеобразным со знаком минус, вы подразумеваете?
Не знаю, что здесь сказать, потому что Максим был, в общем-то, одним из литературных секретарей. Если уж на то пошло, человеком незаменимым. Он хорошо фотографировал, он неплохо рисовал, как известно. Причем Ходасевич, например, описывает сцены, как со своей женой Надеждой они, например, могли поругаться из-за какого-нибудь цветного карандаша, потому что одновременно могли что-то рисовать. То есть вот этот инфантилизм, он и в этом даже проявляется, потому что потом приходилось их мирить и объяснять, что вот надо бы жене уступить карандаш, раз она в этом нуждается. Ну, в общем, с Максимом вопрос здесь сложный. Сложный в чем еще? В том, что Максим был человеком, который, по сути дела, для посторонних людей казался вот каким-то таким действительно красным принцем. И, наверное, никто, кроме самого Алексея Максимовича, кроме его детей, кроме его жены, не знал его по-настоящему. Вот что интересно. И кроме, конечно, матери Екатерины Павловны, которая знала его. Вы знаете, вот о самой личности Горького, если говорить, мне очень нравится вот эта тенденция, которую мы наблюдаем. Сначала он был неким идолом и чуть ли не основателем социалистического реализма. Его зацементировали, его поставили на пьедестал. Потом его свалили в конце 900-х годов. И, например, в музее Серебряного века у нас Горького практически нет в постоянной экспозиции. Вот этот процесс расцементизации, это как раз очень здорово и очень отрадно. И когда републикуются произведения тех людей, которые знали Горького хорошо, которые были с ним на протяжении, ну, скажем, как Ходасевич, приблизительно 7 лет бок о бок в разных городах, и в немецких, и потом в Италии, они показывают нам вот этого живого Горького. Мне, например, очень нравится один эпизод, где Ходасевич описывает бриджевую повинность членов семьи на вилле Соренто. Горький не умел играть, но хотел играть, и это превращалось в шлепание картами. У него не было ни комбинаторских способностей, никакой карточной памяти, при этом память колоссальная. И Ходасевич дальше приводит пример. У Горького поразительное было количество имен, цифр. Все это было в голове очень хорошо, как мы сейчас говорим, структурировано. Когда у него спрашивали, откуда, помилуйте, вы знаете вот эти сведения? Он говорит, ну как же, помилуйте, вот в Северном Вестнике или Вестнике Европы за 1894 год в октябрьском номере то-то было написано. А вот что касается карт и игры в бридж, то где-нибудь на 13-й взятке, например, Горький вдруг спрашивал, а какие козыри? Так что Горький, как не умеющий играть в карты, но желающий ужасно. Это вот такая одна из его черт, которая добавляет к нему человечности.
Чудесными эпизодами из жизни Горького с нами поделилась ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Даля, кандидат филологических наук Моника Орлова. А в следующей части я, Анна Староминская, вместе с вами узнаю о версии отравления Горького и его отношениях с Иосифом Сталиным у писателя Павла Басинского.
Тема дня.